Так, заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И мой сегодняшний гость Виктор Геращенко. Виктор Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Трижды или четырежды по разным источникам глава Центробанка. Четырежды глава Центробанка, дважды неудавшийся кандидат в президенты страны. Было такое?
Не было.
Не было. Ну как, не зарегистрировали, подписи собирали?
А дело не в этом. Дело в том, что меня просили, вот, подай. Я говорю, да что, я дурак, что ли? А мне говорят, нет, ну вот ему нужно, чтобы был не только команда, а боксер из от этого нашего любимца. А вот чтобы был солидный.
Кого мы все любим, тогда признайтесь.
Да, да, ну этот, Жириновский.
А-а-а.
Его личный охранник. Вот, ну, чтобы был солидный человек. Я говорю, ну зачем Дима Рогозину? А, ну, наберут 20%, ну и чего? А вот хотят, чтобы было солидно. Я говорю, ну я не буду собирать 200 тысяч голосов. Хотя я думаю, что я бы набрал легко. Но надо ездить по региону. Вот если регистрируют, пожалуйста. Да, Жириновский на следующий день прибежал, пусть собирает 200 тысяч. Спор.
За Верховного рублей суда. Долларов собрать было легко, но 200 тысяч надо.
Я бы собрал 200 тысяч, но надо ездить по стране, да, ну, вот, да, выступать. А с чем выступать? Когда меня водили к Козыку, я говорю, что, вы знаете, я могу критиковать экономическую политику правительства, но на больше-то я не претендую. Ну, а вот нам нужно, чтобы было вид компетишн, да, соревнования. Ну, пожалуйста, если вам нужно. Вот, и поэтому Верховный суд рассматривал те мнения, которые разделились. И потом на второй день, он два дня рассматривал, сказал, нет, пусть собирает 200 тысяч. Я сказал, я не буду собирать 200 тысяч. Поэтому я ни в какие кандидаты президента не стремился. Но насколько я понимаю, вот ваши братья писали, что хочешь. Но Путину сказали. А вы знаете, вот когда были выборы в Думу, и меня, так сказать, Глазев попросил уйти от третьего и сказал, вот пусть будет Воротников, нес знамя победы, за ним 17 миллионов ветеранов, пусть он будет третьим. Я говорю, да пожалуйста, меня это не волнует. А Путину сказали, вот многие приходили и спрашивали, а в каком списке Геращенко? Я сказал, ну его начал. Не начал, я извиняюсь. И меня исключили. Ну, что, меня это не волнует. Я не хотел быть и не пытался, да? Так как второй раз пришли и сказали, я говорю, знаете, если будет единый кандидат, да, то можно. А если будет вот эта вся борьба между разными оппозициями, это все бесполезное дело.
Ладно, с президентом понял. А книжку чего отказываетесь писать? Тут с Гоголем себя сравнили, что надо тогда сжечь и сойти с ума, если напишешь.
Нет, вы знаете, дело в том, что вот есть такой господин Кротов, который пишет целую антологию, да, реформ банковского дела, начиная с 80-го года, и пишет, исходя из мнений разных человеков. И он ходил ко мне по многим вопросам, спрашивая, как ваше мнение. Потом сказал, вот давай напишем про тебя. Ну, я сказал, если хочешь, давай напишем. И вот он написал книжку, которая оказалась весьма популярной среди банковского комьюнити, потому что все, которые хотели узнать, что это за Ляпкин-Тяпкин, что он там говорит, как он вот оказался во главе, да? Вот. Поэтому я не писал. И когда он ко мне пристает, я говорю, ты знаешь, вот если я вот заортачусь, я могу написать книжку, как разгромили ЮКОС, хотя я был там в самое последнее время. Но я не знаю, как мне жена говорит, Витя, заткнись, на тебя рано или поздно наедет самосвал.
А что вам еще делать на пенсии? Получать свою пенсию перечислением 4500 рублей, если не ошибаюсь.
Не свою пенсию.
Не свою пенсию.
А пенсию, которую мне не дало государство. И понимаете, мне хватает денег, дело не в этом, да? Плюс там зовут, советуются, какие-то денежки платят, дело не в этом. Но меня волнует вопрос справедливости. Вот почему какой-то дурак Взял, а я знаю, какой дурак, который сейчас подал в отставку, да? Взял и написал, что всем платить за счет бюджета, поскольку они получали зарплату из бюджета. И все, от президента до послов, получали из бюджета, кроме председателя Центрального банка, который госслужащий. Угу. Он собака и дурак, но не важно.
То есть
я не про это. Меня не волнует вопрос денег. Меня вопрос волнует справедливость.
В чем справедливость?
В том, что вот не Путин, не Медведев, который был глава администрации, которому я писал, вот рассмотрите вопрос, хотя они говорят, что они юристы, не могли посмотреть в одну простую вещь. И мне наплевать на деньги. Не то, что наплевать, да? Меня не волнует вопрос там, 100 тысяч или 200 тысяч. Но вы же юристы. Вы же должны соблюдать закон. Чего вы потакаете разным дуракам? А мне наплевать.
Активной деятельностью не занимаетесь с тех пор, как ЮКОС?
Вы знаете, дело в том, что вот... Мне все время звонят и говорят, вот, приезжай, надо посоветоваться. Я приезжаю, потому что мне это интересно. Наши активы за границей, да, давно там созданы. Скажем, в 58-м году в Индонезии. 75 миллиардов долларов.
Ничего так, прилично.
По цене 35 долларов за унцию. А сейчас сколько стоит золото? А нашим товарищам говорят, а вы не наследники.
То есть вот чем надо заниматься?
Да, вот, вот это, понимаете, вот интересно для меня, не лично, в том смысле, что я там отщипну чего-то, а для страны, вот, получить то, что нам полагается за то вооружение, которое мы поставляли Индонезии.
Ну да, и к наследникам.
А им говорят, а вы не наследники, Украина не подписала соглашение с вами.
Все. А можно подумать, еще сколько денег уходило на поддержку национально-освободительных движений не только оружием, но и другими, и там, наверное, к наследникам обратиться.
А вот вы знаете, да? Чего мне говорят? Что даже в создании Федеральной резервной системы Георг V или Эдвард какой-то до него и Россия создавали своими деньгами свой капитал.
Ну, вот хорошо должны знать, каково живется нашим деньгам за рубежом, потому что я напомню просто нашим слушателям, что здесь замечательная справка. Родился, окончил Московский финансовый институт в 60-м году. Очень хорошие слова, красивые. Устроился бухгалтером в Госбанк СССР. 23 года.
Вы знаете, вот насчет...
И 5 лет спустя уже...
Вы знаете, насчет устроился, вот у нас сейчас много чего говорят, но говорят глупость, потому что... После окончания всех институтов в Советском Союзе вас направляли на работу.
Распределение было.
Распределение было. Мне вот, например, я когда учился в институте, не платили стипендию, потому что у меня...
Плохо учились, что ли?
Вот. Хрена. Вот. Дело в том, что у меня на доход отца... На старшие сестры уже работали, получалось больше, чем какой-то там минимум, который Хрущев установил. И мне эту стипендию не платили. Мне платил 22 рубля отец. Да? Когда не хватило, я говорю, пап, дай 3 рубля до следующего донейшн твоего. Но дело в том, что нас распределили. А поскольку вот был хрущевская коэкзистенс, и была внешняя торговля, росла очень, нас всех направили во внешторгбанк работать с простыми операционистами. Да? И я, естественно, с удовольствием стал работать во внешторгбанке или в Газбанке. Хотя нас готовили кредитными инспекторами в отделениях. У меня жена потом работала в отделении много лет. И говорила, если бы ты не собака со своей загранной работы, я бы давно была начальником уже. Но не в этом дело.
Понимаете? У вас вся семья, кстати, финансовый специалист. Родители тоже были?
Нет, дело в том, что я с женой, естественно, познакомился в финансовом институте. И рано или поздно завязались отношения.
До сих пор мне вместе. Было... Вот брак, построенный на финансах, я всегда
не,
говорил.
Не на финансах, а на любви, извиняюсь. Больше, чем 50 лет. И, конечно, при моей работе за границей, когда посылали в Германию, а там не было ни школы, ничего, я говорил, а как я поеду в Германию? Жене же нельзя, без жены нельзя. А мы тебе доверяем. И жена приезжала только на каникулы с детьми. Или в Сингапур 5 лет. Вот только вот на лето приезжали.
А вы в Ливане были, напомню.
И да, и в Ливане нет. Был после 6-дневной войны, о которой сейчас говорят это... Палестинское движение, хотя глупо, конечно, да. Хотя у нас был клиент, который торговал кофе и золотом. Он говорил, вообще нам все израильтяне выплатили. Но не получили там вот бедное население туда-сюда. Это уже вот другой вопрос, но мы сегодня не об этом будем рассуждать. Я с Ротшильдом на эту тему говорил. Он говорит, мы все заплатили, что было положено по соглашению 1947 года, согласно которому, который поддержал Сталин, чтобы вставить Черчилля в одно место, да, мы все заплатили. А то, что они говорят, это так. Политические.
Напомню, Виктор Геращенко, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Очень много вопросов сегодня пришло. Но я думаю, что начнем следующую получасовку с этой темы. Самой популярной, догадайтесь, с одного раза.
Коды.
А то. Ну или сразу. Что думаете о Кудрине?
Ну, знаете, он мальчишка. Будучи представителем России в Международном валютном фонде, куда он поехал сейчас, да, вот рассуждать, чего там решали на так называемом съезде Российской Единой партии, ну, глупо, ну, куда ты суешься, про чего ты говоришь?
Ну, может, надоело ему просто во крюк совершенно и захотелось выйти.
Если он с помощью резервного фонда, который возник в 2004 году, когда он 2 года держал средства этого фонда из положительного баланса бюджета на бесплатных счетах в банке, а потом конвертировал и стал покупать казначейство. Ты что, дурак, что ли? Ты финансируешь экономику США, в том числе военные расходы, хотя у нас полно дырок в инфраструктуре. У тебя мозги есть вообще?
А что, не надо было создавать тогда этот стабилизационный фонд?
Нет, раз он создавался из-за плюса по ценам на нефть, газ и так далее, там, то прекрасно. Но у нас же полно дырок в нашей инфраструктуре, до которой ни олигархам, никому дела нет.
Да у нас и черных дыр полно, они бы туда и ушли. Половина средств туда бы ушло в черные дыры.
А это уже другая проблема. Кто распоряжается средствами? Как и где контроль? Почему при бывшей системе такого не было? Почему сейчас вот коррупция приобрела такие масштабы, которые были при Елизавете Петровне? Чей любовник, граф Разумовский, говорил, ну, что поделать, вот такая у нас страна.
Кудрина просит в том числе на президента или председателя там совета директоров Центробанка. На Центробанк, короче.
Вы знаете, вот дело в том, что я вот, хотя родился в 1937 году, но я с 1948 года, поскольку у меня папашу перевели из МИДа, из заведующего экономическим отделом, членом коллегии, назад опять в банк. Я знаю всех председателей. Да, вот. Так или иначе, хотя я был еще школьник. Туда-сюда. Вот когда люди приходили в банк из Минфина, всегда была, я извиняюсь за это слово, жопа. Они не экономисты, они счетоводы. Поэтому ничего хорошего, вот когда я сказал, что я против создания высшего там банковского совета, в главе которого сейчас стоит Путин, это вообще идиотизм, это нигде нету. И я сказал Путину, что я ухожу, у меня диабет туда-сюда, я сам ушел. Я никто не
проверил. А есть еще люди в русских селениях-то там или при банках? Есть кого назначить председателем Центробанка, министром
конечно,
финансов?
Есть. Конечно,
кто назовите, а?
Ну, я не буду называть. Меня же не спрашивали, когда он
назначал. Ну, я спрашиваю вас.
Назначал Игнатьева. Я сказал, вы знаете, он не подходит, он молчун. Не то, что он там глупый, неумный человек. Он молчун. Он никогда свое мнение не при Касьянове, премьер-министре, не при Дубинине, который был исполняющим, никогда свое мнение нигде не высказывал. Ну, зачем такой председатель? Тем более, если Центральный банк имеет свое мнение о денежно-кредитной политике.
У нас Центробанк играет такую же роль, как в других странах с развитой финансовой системой? То есть поствторостепенные в любом случае, да?
Вы знаете, к сожалению, нет. Вот когда Горбачев нас с Павловым послал в США по договоренности со старшим Бушем, да? Угу. Павлов через день пришел и сказал, да, мне, говорит, нечему у них учиться, потому что мы каждый год делаем 4 варианта бюджета, куда направить средства, в оборонку, не в оборонку и так далее и тому подобное. А я ходил в Федеральную резервную систему, и мне там рассказывали, ну, потому что мы изменили свою роль от основного кредитного института, мне разные там начальники рассказали одно, другое, третье. И потом в заключительной беседе с Гринспаном, да, председатель Федеральной резервной системы много лет, он говорит, вот у нас три цели. Это прайс-индекс, вопрос цен, да, реальные доходы населения и безработица. Я говорю, Алан, ты что, при чем тут безработица? Есть же у вас министерство, да? А как же? Если у нас выборы на носу, мы должны думать, насколько растут цены, мы их потом прижмем, конечно. Насколько растет доходы населения и занятость. Иначе выборы будут...
То есть
месте.
Американский госплан работал на американские же выборы.
Да. И тот же Гринспан, я говорю, ну, послушай, вот председатель Центрального банка Италии получает 600 тысяч долларов в год, а ты только 125. Ну, Виктор, я же не могу получать больше, чем президент. Но когда я уйду, я буду получать хоть 3 миллиона. Но сейчас вот есть определенные традиции. И потом он ушел. И вот когда все сейчас случилось в 2008 году, он взял основную вину на себя, чтобы вот не валилось это на Бернанке. Хотя он все время говорил, мы идем не туда. Все эти вот операции на вот акциях тех или иных компаний, это рано или поздно кончится.
То есть это производный
на
инструмент.
На уже, но плохо.
Производный инструмент.
Да, да, да. Он вообще в этом смысле, вы знаете, вот один из ведущих экономистов. И он, чтобы снять вину с Бернанке, взял вину на себя. Вот и все.
Напомню, Виктор Геращенко, гость программы «Без дураков» сегодня на «Эхе Москвы». Вопросов на самом деле тучи. Я думаю, что с них и начнем. Самые простые детские вопросы отобрал. Например, когда этот бардак-то закончится? Да, вот такой детский вопрос, наверное, для начала и будет сразу после выпуска новостей. А пока мы прерываемся на некоторое время, послушаем новости и вернемся в эту студию к Виктору Геращенко.
Умный?
Да не дурак.
Заходи. Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Виктор Геращенко, напомню, мой сегодняшний гость. Вон, видите, Чичалинов в политику возвращается, а вы тут в окопах «Эхо Москвы» отсиживаетесь. Все, ждут вас, ждут в политике.
Не, вы знаете, я не отсиживаюсь. Я уже давно понял, что мне при моих взглядах на политическую жизнь страны не нужно никуда суваться, потому что меня это только расстраивает. Вы знаете, я сейчас вот больше всего смотрю канал «Культура». Больше ничего. Ну, есть некоторые детективы, которые неплохо сделаны, но в основном это все так себе, да? Смотреть особо нечего, да? И вот мне дети все время говорят, вот у тебя интернет, вот включи туда-сюда, смотри с утра. Я боюсь, что если я его включу, я буду смотреть полдня и терять буду время. Зачем?
И злиться еще, наверное.
И злиться вдобавок. Чего есть и куда мы идем. К сожалению, мы идем не туда.
Когда этот бардак закончится? Повторяю вопрос, присланный от человека, который назвался моделистом.
Вы знаете, он закончится, когда все-таки во власть или в эти, так сказать, каналы власти придут профессионалы. Вы знаете, я вот иногда вспоминаю, что я в детстве, там, начитавшись всяких повестей, хотел быть юристом. И мне мой дядька, младший брат отца, сказал: Витя, ну, что тебе идти в юридический институт? Он еще не был тогда объединен с юрфаком МГУ. А там выпускали адвокатов, судей, прокуроров. И мне хотелось быть справедливым человеком. Он сказал: Витя, зачем тебе туда идти? У нас справедливое государство. У нас юристов девать некуда. Хотя сейчас два юриста у нас во главе страны. Иди в экономисты. Ты можешь всегда найти себе должность и в предприятии, и в учреждении, и даже в ЖЭКе. И я пошел в госэкономический институт. Ну, там получилось, сменяли директора, я попал в финансовый институт, хотя я не хотел, потому что не думали, что я из-за отца пошел туда и так далее. Но потом привык, знаете, коллектив, полгода я не стал переходить.
Никогда в жизни не пожалели о принятом решении о том, что пошли?
Вы знаете, нет, потому что нас готовили вообще-то, как выпускников кредитного факультета, чтобы мы были работниками, кредитными инспекторами в отделениях банка. Но поскольку существовала тогда политика Хрущева, коэкзистенс развивалась, внешняя торговля, нас всех почти москвичей направили на просто формальную бухгалтерскую работу во внешнего банка. Я 3 года сидел и работал просто оформителем документов. Плюс с моей фамилией никто не хотел идти, чтобы вот меня куда-то передвинуть. Я попал в Англию, слава богу, да, на практику на 6 месяцев без жены. И я вот по сравнению с нынешними реформаторами, там, Чубайс, Гайдар и так далее, я увидел, что такое вот экономика там. Потом попал на работу. Потом меня перевели в Лево. Потом пригласили в Москву для так называемого brainwashing, да, чтобы у меня мозги проветрились, в Москву на 3 года. Потом послали в ГДР, не в ГДР, в ФРГ, во Франкфурт. А потом в Сингапур, где была, пардон, жопа у нас в банке. Я там 5 лет отработал, да?
Вытащили из этой самой...
Да, вытащил, да, из этой глубокой. За что меня обвинили и так далее и тому подобное. Не назначили зампредом, но назначили зампредом через 2 года. Но не важно.
Существует ли экономика как наука таковая, спрашивают нас и вас. Ведь это даже не инструмент, в продолжение вопроса, в отличие от финансов.
Вы знаете, вот экономика, естественно, существует. Правда, мне немножко, я бы сказал, в жизни повезло, что я попал именно во Внешторбанк. Банк, который финансировал нашу внешнюю государственную торговлю. И, естественно, вот вначале все было очень просто, а когда мы стали занимать миллиардные кредиты для постройки трубопроводов, да? И мы говорили, что мы платежеспособны, и мы были платежеспособны. Это был другой разговор с западными финансистами. Да? И вот те связи, которые у меня установились в работе в ФРГ или где-то, они очень помогали. Потому что знали, что ты не врешь, ты не обманываешь, что мы заплатим. А когда пошел, конечно, кавардак с экономикой, мы оказались неплатежеспособны.
Еще вопросы. Как всегда, ваши прогнозы интересны по поводу перспектив курса рубля к доллару. Кто-то, пишут нам, предрекает цифру 60 рублей к доллару к концу года. А недавно один предприниматель в одной передаче на ТВ дал свою оценку 250 рублей. Будем падать или что будет?
Вы знаете, дело в том, что вот у меня так складывалась жизнь и судьба, что я вот... куда-то, пардон, направлялся, потому что не я хотел, а мне вот я хотел в Париж, потому что там школа 10-летняя, у меня дочь ходила в 6 класс. А мне сказали, вот езжай во Францию. Я говорю, я немецкий, не знаю, знаю только «Айнц, вайн, драй, цюрюк». А говорили, вот надо, Федя. Я поехал туда. Но это помогло в том, что я установил прекрасные отношения с руководителями больших немецких банков, которые потом финансировали наши стройки, газтробы и так далее и тому подобное. И поэтому, понимаете, вот иногда вот чисто подходить вот экономически, вот есть бизнес, не есть бизнес, делать, не делать. Это одно. А другое дело настраивать отношения. И вот это мне, пардон, всю жизнь помогала. Поэтому вот спрашивают сейчас, а вот какой курс держать? А дело в том, что я вот когда ушел, я ушел. Меня не волнует, что там осталось. Да? Потому что там другие люди, они отвечают. Что я буду сидеть и критиковать? Это не мое дело.
Но объективно он должен быть выше там.
Я думаю, что он был завышен. Поэтому то, что происходит сейчас в Европе, да, со всей этой незнаемостью, что будет в взаимоотношениях между евро и долларом, да? Евро висит, потому что у них объединение еврозоны искусственное. Они объединяют страны для того, чтобы вот создать вот еврозону, не задумываясь об их экономическом положении. Отсюда возникает проблема. И как еврозона закончится, да, когда было их 6 стран, а сейчас 21, я не знаю. А раз я не знаю, естественно, все дрыгаются в доллар, хотя он, естественно, валюта с большим вопросом, да, с их внешним долгом, который раньше был удобоваримый, а сейчас он хрен знает вот какой, да, и чем это кончится, я не знаю. Но я надеюсь, что это не кончится каким-то крахом для всей финансовой системы.
Будем надеяться.
Самое главное, что у меня нет никаких вложений в той или иной валюте.
Ну и слава богу, да. Так проще жить.
Да.
Какая выгода государству, спрашивают вас, от того, что многие крупные предприятия имеют офшорные счета?
Вы знаете, выгода очень простая, потому что вот мы в Центральном банке всегда боролись за то, что валютная монополия должна постепенно демократизироваться. Но нас спешили, да, вот сделаем это, сделаем то. И у нас полно возникало компаний мертвых, когда человек создавал компанию, покупал вроде товары нужные для государства, но это все был фетиш. И когда мы ввели правило, что вот ты открыл, поскольку нам не доверяли, да, вот сразу перевел деньги туда, открой аккредитив в рублях в своем банке, который тебе верит. Нам Международный валютный фонд сказал, нет, это ограничение. Мы сказали, да вы что, у нас воруют деньги на подпольные паспорта, вы что? Но власть нас не поддержала. И поэтому пошла преждевременная либерализация валютных ограничений.
Чего не надо было делать.
Чего не надо было делать. Потому что, вы знаете, вот все-таки я вырос в Англии, в Ливане, в Германии, в Сингапуре. И плюс в Ливане, в Сингапуре я получил больше опыта, чем вот в цивилизованных странах. Я знаю больше, чем вот наши эти теоретики. Я никогда не был консервативным человеком, но я всегда выступал. Для всего нужно свое время. Мы запихнулись все не туда.
Виктор Геращенко в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Возвращаясь к сегодняшним делам и проблемам, как вы расцениваете назначение Антона Силуанова исполняющим обязанности? Временная фигура, либо сильный финансист?
Вы знаете, я Силуанова знаю, когда он был еще в Совмине, да, там, типа финансовым советником или что-то в этом роде, я не помню его должность, он всегда был разумный человек, потом его взяли в Минфин и так далее и тому подобное. Его сейчас, естественно, поскольку человек опытного, назначили начальником, и я ничего не могу сказать против. Хотя, когда меня спрашивала «Свобода Европы», я говорю, что лучший кандидат, конечно, Голикова. Зря ее отправили в Минздрав. Она в здравоохранении мало чего понимает, может быть, в социальном страховании, да, но не в здравоохранении. Ее выпихнули, на мой взгляд, из Минфина. Чем меньше кто-то еще знает, что там творится, тем лучше. Но неважно, это мое персональное мнение, может, неправильно. Силуанов грамотный человек. Но насколько он постоянный или временный, я не знаю, чего творится в нашем государстве сейчас. Я думаю, то, что вот говорят, что Владимир Владимирович согласился с отставкой своего давнего товарища по партии и по делу, ничего не значит. Может, если он станет президентом, если...
Но у вас есть сомнения по этому поводу?
А я думаю, большинство населения устало от того, что у «Единой России» вот большинство, да, все хотят все-таки какого-то гласа несогласия, дискуссии и так далее и тому подобное. Вот. Я не исключаю того, что, будучи будущим президентом, чего я не могу исключить, при том, что во главе выборной комиссии стоит у нас известный химик. Мне говорят, что он физик. Я говорю, нет, он химик. Но не в этом дело. Он его назначит председателем ЦБ, поскольку это зависит от президента, а не от премьер-министра. Это печально. На мой взгляд. Хотя я могу быть консервативным.
На выборы-то пойдете?
В этом году обязательно. До этого я избегал выборов. Но, естественно, я не буду голосовать за Единую Россию. Они ведут страну не туда.
А интересно, за кого? А вон Рогозин, даже ваш соратник по партии поддерживает.
А вы знаете, вот меня недавно позвонили, спросили, вот Рогозин там чего-то организовал. Я говорю, он очень толерантен, как и в прошлом. Угу. Поэтому он для меня не пример. Хотя он не глупый человек.
Я сейчас вспомнил еще об одном вашем соратнике, давно не слышал, может, не очень внимательно следил, Сергей Глазьев.
А вы знаете, он, я не могу сказать, он соратник. Он достаточно разумный, образованный человек. Но когда вот они пришли, Глазьев и Рогозин, сказали, вот мы создаем родину, так сказать, группу против КПРФ, и нам Кремль рекомендовал вас взять третьим. Потому что Рыжков Николай Иванович отказался, он идет в Совет Федерации, и плюс он был член Политбюро, и так говорю, вы как? А я думаю, а что мне делать там при ЦБ, да? Я говорю, интересно, в законах есть много дыр, в экономических законах. А потом Глазьев приходит, а вот давайте вместо вас будет Воротников, да, который не знамя победы, туда-сюда, за ним 17 миллионов ветеранов, да, ну, пожалуйста, меня не волнует, да, какие-то амбиции. Вот, был Воротников, партия набрала 9,5 голосов, да, меня не волнует, да. А потом пришли и сказали, а вот ты знаешь, требует кандидат в президент от нас. Я говорю, ты что, Дима, пошел нахер. Извиняюсь, не туда, да. Он говорит, нет, ну вот
нет,
нужно.
Ну, куда сказали, туда
ну,
и
нужно,
пошел.
Ну, нахер. Нужно, вот нужно. Вот, ну, вот я там прошел эту всю дискуссию, да, повертелся и с Козаком встречался. Но я понял, что это никому, пардон, никуда не нужно.
Еще вопрос.
Я разумный человек, знаете.
Еще вопрос про Явлинского. Явлинский – это экономист, спрашивает Ольга. В СМС-сообщение пришло уже на этом эфире.
Да.
Явлинский – это экономист? Вопрос вам.
Вы знаете, вот меня первый раз познакомили в самолете, когда мы летели из Англии, откуда он работал в Институте труда. Да? Он разумный человек. Когда он был в Абалкинской команде, его там готовили реформы а-ля Рыжков и другие в Советском Союзе, там было 400 мероприятий. Вот одно за другим. Изменение системы цен, налоговая система – и разные формы собственности, поскольку понимает, что без этого нельзя, да? И вот он с кем-то разругавшись, ушел из 400 мероприятий, которые были не 400 дней, сделал 500 дней. Но это глупо. Это показывает вот определенную профанацию. Ты что, дурачок, что ли? Никогда не работал в эконом-системе, мало чего знаешь, но есть свой, как у многих других потом. Гайдар, что, экономический богатство, но вы же нигде не работали. У вас все виндо-шоппинг, вот как в одном известном фильме ходили, вот смотрели по витринам, как хорошо. Ну и чего? Чего вы знаете? Чего вы понимаете? Да нифига.
То есть надо начать и пройти всю дорожку, и без этого
естественно,
ничего
да,
не
вы понимаете, вот чем мне, может быть, повезло, что я все-таки вот с 63-го года был в Англии 6 месяцев, потом приехал на работу 2 года, потом в Ливан после войны, да, 6-дневный, потом приехал в Москву для, как говорится, брейн-вошинг, мозги промыли, потом вместо Парижа, где бы была... школа до 10 лет, я взял жену и семью, меня послали в ФРГ, а там ни семьи, ничего, потом в Сингапур 5 лет.
Я, с большим удовольствием вспоминаете, несколько раз возвращаетесь к программе, к тому периоду жизни. Если вот так,
а вы знаете, мне вот работа период... в Ливане и в Сингапуре дала больше, чем в Лондоне и ФРГ. Потому что там вот все новое, да, вот все развивается. В Ливане я уехал в 81-м году, было 3 миллиона человек, сейчас 8. Весь город перестроился. Это вообще сказка. А наш этот дурачок Кудрин, не Кудрин, а он шеф Костина, Еще раз пробовал. Дурак полный.
Где бы хотели жить, если бы не в России?
Вы знаете, мне вот пару раз разные люди, с кем я так общался, много из Мирового банка, говорят, Виктор, ты не хотел бы уехать? Я говорю, нет.
Да почему? Вот. Что держат дети, работающие здесь?
Вы знаете, вас, кстати, это моя рабочие. Страна. И я хотя бы комфортно себя чувствовал. Англию я люблю, конечно. Хотя, говорят, вот англичане чопорные, ничего подобного. Если подойдешь, спросишь, всегда помогут. Плюс язык, конечно, плюс опыт и так далее. Но я не хотел жить на границе. Это моя страна, я хочу быть здесь. Я хочу, чтобы был порядок, а не бардак, который сейчас существует.
А за что вы свою страну любите? То, что это ваша страна? Березки ходите, гладите там, или грибы собираете там белые?
Вы знаете, я грибы не собираю, потому что я немножко дальтоник. Я вот не вижу желтый лист и белый гриб. У меня жена собирает грибы вместе с дочкой. А вот мне не дано, да? Вот. Но, тем не менее, я люблю природу быть
на... А что для вас Россия на самом деле? Это природа? Вот этот умеренные широты? Или что-то
вы знаете,
такое?
Я вот, хотя у меня зять был рыбак, но он меня не приучил к рыбалке, хотя он занимался рыбой рыбалкой. Я вот человек такой простой, я много читал с 5 лет, да, и за границей много читал, и заставлял своих соратников подписываться под «Новый мир» туда-сюда. Я говорю, ну, коммунист, политическое образование, само собой, ну, еще подпишись, гад, на это, не хочу. Я говорю, у тебя 2 года гонится, я тебе не продлю. И мы все время читали новые вести, новые романы, да, которые публиковались в толстых журналах. Я много читал. А, конечно, когда пришел уже вот в Центральный банк, читаешь только, когда летишь в самолете, потом дочитываешь. Вот в этом проблема, понимаете? Я бы хотел многое прочитать, чего я не читал в школе, в юности. Вот «Война и мир». Вот. Первая страница, один французский с Сосновским. Тьфу! Я его не прочитал, хотя все знаю. Я хочу сейчас прочитать.
Виктор Геращенко в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Время тает, как еще есть несколько вопросов важных. Как вы оцениваете решение Европейского суда по правам человека по иску акционеров ЮКОСа? Можно ли его оценивать как компромиссное?
Вы знаете, дело в том, что это вот судебное как бы действие было подано до того, как я туда пришел, когда меня попросили в 2004 году. Я во многие вещи судебные не влезал. Но я знаю, как разграбили ЮКОС. За там, 75% цены и так далее. Я вот не понимаю, когда поднялись цены на бензин, где же эта Роснефть, которая взяла задарма все активы ЮКОС. Почему она не держала уровень цен? Вот это безобразие.
Ну, так про ЮКОС говорят ровно, как и про другие.
Я вам могу сказать следующее, что в 2003 году американская компания Enron вела переговоры с руководством ЮКОСа и как бы соглашение не парафированное, но тем не менее, где они говорят... Готовы были за 45% ЮКОСа заплатить 45 миллиардов долларов. Хотя мы на рынке стоили всего меньше, чем 30. Потому что они знали, сколько у нас еще, не у нас, а в ЮКОСе, есть лицензии на добычу. Да? Но Ходорковский сказал, вот мы сейчас объединимся с Сибнефтью, когда шли активные переговоры с этим владельцем Челси, который хотел купить Манчестер Юнайтед, но ему Березовский сказал, ты что, дурак, что ли? Манчестер, кому этот клуб нужен? Купи Челси, потому что там, кроме футбольной команды, еще одно другое клубы и так далее, он купил Челси. И поскольку шли переговоры, Ходорковский сказал, вот сейчас мы объединимся с Сибнефтью, да? Ходорковский хотел продать. А потом продолжим переговоры. И пойдем в правительство, разрешат нам или нет 45% ЮКОСа продать. А потом кончилось все плохо.
А где справедливость-то была? Мы же начали говорить о справедливости. Деньги-то это пошли бы.
Чего?
Во-первых, компания перешла бы. Справедливость-то где в этом?
Когда Кретьен, бывший премьер-министр Канады, проезжал через страну, он встречался с Путиным. И тот сказал, вот я бы хотел, чтобы Россия попала в 8-ку полноправным членом, а не только на правах там комментарий. Поговори, я, говорит, со Шрёдером договорился, поговори там с Бушем, туда-сюда. Он говорит, хорошо. Но я, кстати, вот представитель в Канаде, Минотеп, они ничего не делали, конечно, но вот он говорит, это я не в курсе, вот пусть они напишут. Фродкова и Кудрин, мы написали, да, ко мне пришел Тити такой, наш президент написал, и что, ничего. Через 2 месяца опять Чертен едет в Алма-Ату, со мной встречается в Алма-Ате, говорит, что такое? Я, говорит, ему написал, я поговорил со всеми, готовы взять 8-ку. Он не отвечает. Я говорю, вы, наверное, не так написали, у вас же в Канаде английский и французский, он по-немецки только понимает. Он заржал.
Как вам рокировочка, кстати?
Нынешняя?
Вопрос об уходе. Нынешняя, да.
Вы знаете, я считаю, она сделана преждевременно.
То есть рано...
Все, естественно, думали, вот чего будет, да? Но вот сейчас говорить об этом, ставить население России, что вот у вас нету выбора, это глупо.
То есть дурить можно, но надо выбирать момент, когда дурить?
Надо выбирать момент, когда об этом сказать. Но же население-то не дураки, да? И все же видят, я вот извиняюсь, когда меня спрашивают, инфляция, не инфляция. Я говорю, пошли вы нафиг. Вот у меня жена по четвергам ездит на рынок, в магазин, покупает продукты, чтобы в субботу-воскресенье сделать обед для внуков, детей и правнуков. Да? Один говорит, мне гороховый, другой говорит, мне щи. И она каждый раз приезжает, говорит, а вот цены поднялись за неделю, настолько-то. И когда нам говорят, что вот инфляция ноль, что вы врете?
Ну, про ноль-то не говорят, говорят там,
ну,
типа,
не важно,
10.
Не важно, не важно. Вы знаете, я вот давно знаю человека, который статистикой занимался 10 лет. Был руководитель НИИ статистики. И в конце концов он сказал, пошли нафиг, я ухожу. Хватит врать и обманывать население. Путин где-то месяц назад сказал, вот у нас изношенность основных фондов больше, чем 50%. Он говорит, 78%. Скоро все будет лопаться и ломаться. Даже железные дороги. Даже изоляторы. Вот все эти электросети, дело не в проводах. Проводы нормальные, не провода. Провод или что там. Изоляторы будут лопаться. Их надо менять время твое. У нас же ни хрена не делает.
Не боитесь теперь на самолетах там летать, на машинах ездить, на поезде?
Вы знаете, вот по всем предсказываниям глупым, которых идут на телевидении, вот в ноябре 2012 года придет конец свету. А мне в декабре 75 лет, поэтому разумно. Все произойдет, что произойдет. Плевать, блядь. Но жалко остальное население. У меня правнук пришел тут, у него кончился мультфильм американский глупый, чего я внуку говорю, Саш, для чего ты этот дурь покупаешь? Пусть наш мультфильм. А он пришел, переключился, потом приходит на кухню. И моей жене, он не называет ее прабабушку, бабушка, бабушка, я не хочу умирать, блядь. Ну зачем детей пугать?
Жить страшно вообще или
не? Вы знаете, я философски отношусь. Жить страшно или не страшно. Потому что я был в разных ситуациях, да, вот по своей жизни, по своей работе. Пардон, мне ничего не страшно. Главное, вот на мой взгляд, чему меня и родитель учил, когда говорит, мы выходим со зверем из Совмина, из Кремля идем на Куйбышева к нему поправить бумагу. Он говорит, Володь, ну хватит тебе выкобениваться, ведь и выгонят. Я говорю, ну выгонят, пойду опять в институт преподавать. Не, говорит, если ты сейчас тебя выгонят, ты кроме «Вечерней Москвы» ничего читать не будешь. Поэтому, понимаете, вот мне ничего не страшно. Ну, то, что не страшно, меня это не волнует.
Другим тоже советуете не волноваться?
Я советую, да, быть уверенным в себе и всегда выступать за правду. Другого пути нет.
Виктор Геращенко был гостем программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Быстро время протекло. Может быть, о чем-то главном не успел спросить. Ну, тогда до будущих встреч, что там, 75 лет через некоторое время.
Да, это как говорят англичане, I don't mind. Я не возражаю.
Спасибо вам огромное за то, что пришли отвечать на наши вопросы. Счастливо.